Сегодня 19 июля. Сегодня особенный день. 19 июля 64 года. Первый век имеется в виду. 19 июля, вообще-то с 18 на 19 июля 64 года. Это 1951 год назад. В Риме начался пожар. Пожар был очень ожесточенный, ветер раздувал его, и он длился 6 дней и 7 ночей. То есть он длился около недели, потом еще было возгорание на 2 дня. Тогда город Рим состоял из 14 кварталов или районов, и из 14 этих районов 10 сгорело. Погибло очень большое количество людей, животных. Были сожжены, разрушены очень многие строения, дома и разные архитектурные памятки. Рим, или столица Рима, столица, точнее, Римской империи превратилась как в кладбище. Вы можете увидеть некоторые фотографии, которые как-то пытаются иллюстрировать, не фотографии, а картины иллюстрируют то событие. Причины пожара того, они... были окутаны тайной, но некоторые историки говорят, что в народе ходили слухи, что пожар устроил сам император Нерон. Говорили, что ему хотелось насладиться зрелищем, подобным тому, как горела Троя, когда ее завоевывали. Говорили, что он хотел потешить свое самолюбие или свою гордыню тем, что он хотел перестроить Рим на свой лад, сделать его более совершенным по своему взгляду, и хотел переименовать его в Нерополь по своему имени. Вы можете увидеть бюст Нерона. Многие предполагают, что во время пожара Нерон, он не был в самом начале в Риме, когда начался пожар, он был за Римом, но потом он приехал в Рим, когда пожар добрался до его дворца, и многие предполагают, что он наслаждался зрелищем пожара, этих гибели людей, и в это время играл на лире. Сам Нерон пришел к власти в 54 году, за 10 лет до этого пожара. В то время ему было 23 года. Он был потомком Юлия Цезаря, он был его каким-то там правнуком. Нерон сам по себе был человеком достаточно неприятным. Он был очень сосредоточен на себе, он искал острых ощущений, он искал обожание окружающих его людей. Поэтому он играл на лире, часто пел перед гостями за ужином. Сам управлял колесницей в цирке, ну, цирк в то время представлял как такой стадион конный, четыре лошади, он управлял, императоры обычно это не делали, но он хотел показать свои способности. Он выходил даже на сцену театральную, и как актер, он заставлял других знатных людей, очень высоких людей в империи, играть вместе с ним различные непристойные сцены, которые иллюстрировали греческие верования, или сегодня говорят греческие мифы. Он совершал одно преступление за другим, его жестокость, его глупость, его развращенность, его тирания стала как притча во языцах. Он убил собственного брата Британика, он убил свою маму Агриппину, он убил двух своих жен, Октавию и Попею. Он убил своего учителя и советчика, который на первых годах его правления давал ему очень хорошие советы, к которым он прислушивался. Знаменитый философ Сенека, который был вынужден покончить жизнь самоубийством. Кстати, изучая его работы, когда-то в институте у меня была возможность, я увидел, что он довольно близко был к христианству, очень многие истины принял Сенека. Но он убил себя, потому что император поставил его в ситуацию, что если бы Сенека не убил себя, его бы убил император. Нерон убил очень многих видных деятелей Римской империи. Когда Нерону исполнилось 37 лет, в 23 он начал править, и в 37 лет он убил себя. Он закончил жизнь свою самоубийством. Это случилось в 68 году, через 4 года после того, как Рим запылал. Его смерть стала позорным концом династии Юлия Цезаря. Он стремился скрыть, скажем, источник возгорания или того, кто поджег Рим. Он стремился скрыть свои эти низкие и очень извращенные желания, которые он выразил в этом пожаре. И что произошло? Филипп Шаф, знаменитый историк, который написал многотомный, по-моему, 9 томов такой толщины «Историю церкви», он описывает таким образом. «Стремясь отвести от себя подозрения в поджоге и одновременно еще раз подтешить свою дьявольскую жестокость, Нерон подло обвинил во всем ненавистных христиан, которых после публичного суда над Павлом, о котором мы читаем в книге «Деяния апостолов», он искал суда Цезаря, императора. Апостола Павла арестовали в Иудее, и его суд оправдывал, но иудеи все равно хотели убить его, и тогда, чтобы спасти себя, он попросил суда у Цезаря, и поэтому его переправляли в Рим. Последние главы книги «Деяния апостолов» можете читать, там это описано. И потом он переправился туда, он был под арестом, хотя свободно жил, и мог проповедовать Евангелие, и над ним был публичный суд, после чего он был оправдан. Это было его первое заключение, из которого он был освобожден, о чем тоже он пишет в послании филиппийцам, если вы помните, что он уверен был, что он выйдет на свободу. Христиане, он начал служить в Риме, и из-за этого христиан начали отличать от иудеев. Первое время христиан никак не отличали от иудеев. Кстати говоря, в Риме ненавидели иудеев. Несколько лет до этого были другие преследования, которые были направлены против иудеев, и всех их знали из Рима. По-моему, Акила и Прескила были вынуждены, не точно, я сейчас точно не помню, но, по-моему, они уходили из Рима по этой причине, потому что гнали иудеев. Иудеи, кстати говоря, жили в одном из районов, который не сгорел. Это может быть одна из причин или одна из подтасовка фактов, на основании которых обвиняли иудеев или христиан, которые были очень ассоциированы с иудеями. Христиане в то время относились с презрением к римским богам, они не поклонялись идолам, они не поклонялись императору как богу, они не боготворили его, они не жили так сильно, что ли, политикой, которая там, ну, была популярна. И поэтому Цезарь обвинил их в тайных преступлениях. Бедство повергло городскую стражу и жителей города в панику, пожар. И поэтому городские жители были готовы верить любым слухам и требовали наказать виновных, требовали истребления христиан. Чего еще можно было ожидать от невежественной толпы, если даже такие образованные римляне, как Тацит, Светоний, Плиний, поносили христианство как опасное плебейское суеверие. Они считали, что христианство еще хуже иудаизма. Иудаизм, по крайней мере, был религией древнего народа. О христианстве же никто ничего не знал, оно не было связано ни с одним народом, оно при этом претендовало на какое-то мировое господство или распространение. Некоторых христиан арестовали, они исповедовали свою веру, были обвинены, как пишет Тацит, и вот цитата его. «Они были обвинены не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их еврейское происхождение, их равнодушие к политике, неувлеченность общественной жизнью, их отвращение к языческим обычаям расценивали как человеконенавистническое отношение». И поэтому казалось, что у христиан была причина уничтожить город. И этого оказалось достаточно для обвинительного приговора. В результате разъяренная толпа не слушала голоса рассудка, и она была способна сойти с ума так же, как один человек. Вслед за беспочвенным обвинением в поджоге и столь же безосновательным обвинением в ненависти к человечеству и к разным противоестественных пороках обвиняли тоже их. Началась кровавая пляска, какой не видывали ни прежние, ни последующие времена Рима, языческого Рима. Можете посмотреть еще некоторые картины, которые показывают гонения на христиан. Началось одно из самых масштабных гонений против христиан. Событие, которое было почти 2000 лет назад, чуть меньше, в ночь вот с этой субботы на это воскресенье. Рим горел следующую всю неделю, и потом начались гонения против христиан. Некоторые историки говорят, что самая ярость началась прямо уже в августе, некоторые говорят, что ярость гонений была наибольшая в ноябре этого года. Были убиты тысячи и тысячи людей, женщин. На этой картине вы можете видеть с левой стороны, как пируют знать, а с правой стороны на столбах в виде факелов привязаны на столбы христиане, которых потом поджигали. Издевательство было очень разнообразно. Это был ответ сил ада на проповедь двух главных апостолов, которые проповедовали в Риме, они поразили языческий мир в самое сердце. Великое множество христиан было умерщвлено самыми отвратительными способами. Некоторых распинали, наверняка, чтобы поглумиться над Иисусом Христом. Других брали шкуры животных, обвязывали христиан, зашивали туда, бросали на арену и выпускали диких собак, которые растерзывали их до смерти. Также делали разные постановки исторические, в которых или просто для потехи публики христиан, стариков, женщин, маленьких детей, мужчин, юношей, девушек выводили на арену и выпускали разных диких животных, буйволов, львов, тигров, которые просто растерзывали христиан. Христиане могли просто отречься от Христа, сказать, что я не христианин, и они бы могли получить свободу. Но те из них, которые были верны даже до смерти, те из них, которые считали, что Господь Иисус дороже, чем самое дорогое, что у них есть здесь на земле, их семья, их жизнь, их дети, возлюбленные, родители, они считали Христа дороже, и поэтому не могли от Него отречься. И всех их убивали. В своей кульминации это сатанинское действие достигло вечером или вечерами. В императорских садах на склоне Ватиканского холма христиан, мужчин и женщин обмазывали дегтем, маслом или смолой, или одевали на них определенную мешковину, которую промазывали так. Их прибивали к гвоздям сосновым столбам и затем поджигали, словно факелы для развлечения толпы. В это самое время знать пировала и наслаждалась освящением, которое там было, и наслаждалась своими гульбищами в то время, когда вместо факелов были люди. Нерон ездил на упряжке лошадей в освященном этом парке. Сожжение заживо было в то время, но только в таком извращенном уме императора он использовал сожжение заживо людей как факелы, освещающие торжество. Гонения, которые начались в Римской империи, в Римской столице, точнее, они начали распространяться на провинции империи. Люди, которые правили там, получали как бы знак, возможность гнать христиан, и поэтому в очень многих местах христиане были гонимы. В то время казалось, что христианство, которое только-только достигло возраста своего Спасителя, от смерти Иисуса Христа, которому было около 33 лет, прошло чуть меньше 33 лет. Казалось, что это христианство было полностью уничтожено в Риме или было близко вообще к уничтожению. Вместе с Петром и Павлом умерло первое поколение христиан. Апостола Петра распяли через год после этого дня. Его распяли 29 июня 65 года. Мы уже упоминали о том, что он преданию сказал, что я недостоин быть умереть, так как мой Господь и его распяли вверх ногами. Апостола Павла тоже убили в то время. Народ, естественно, трепетал от страха. Это люди были не фанатики, не сектанты, они были живые, простые люди, такие, как и мы, и угроза жизни, угроза для семьи, для детей, для родственников. Это угроза, которая ужасала. Буквально недавно я, когда был в Германии, разговаривал с одним братом, которого преследовало КГБ в Советском Союзе. И он сказал мне очень дорогие слова. Он говорит, иногда, когда рассказывают о гонениях, складывается впечатление, что все, кого гнали, все были супермужественны и ничего не боялись. И поэтому другие, как бы обычные христиане, чувствуют очень себя неуверенными, думая о гонениях, или думают, когда гонения приходят, или какие-то страдания, они думают, ну я совсем не такой, как вот те герои. И этот брат, он рассказывал мне, говорит, мне было невероятно страшно. Было просто, когда меня допрашивали в КГБ, было так страшно, я просто с трудом связывал слова. Просто молился Богу, чтобы Бог сделал чудо, укрепил как-то, помог пройти через эти испытания. То есть ужас навис над церковью, очень-очень тяжелое было время. Кстати, апостол Иоанн чудом избежал ареста и уничтожения в то время, и через время его все равно арестовали, и он был в ссылке на острове Патмос, где писал книгу Откровения. Если вы почитаете книгу Откровения, он пишет о будущих событиях для нас, но можем себе представить, как христиане того времени воспринимали все то, что он там описывал, как империя зла или ну, какая-то центральная правящая империя будет давить христиан в будущем. И люди, которые читали это, они потеряли своих родственников, они кто-то еле избежал этих гонений, они видели страдающих христиан, они слышали истории, потому для них книга Откровения была очень живая книга о этих всех страданиях. Народ трепетал от страха, поэтому пасторы церквей, вообще церкви Божьей, ободряли христиан идти через гонения. И даже идя через гонения, оставаться верными Христу. Пасторы ободряли церкви взирать на Христа, который тоже прошел гонения и был убит. Они ободряли церковь готовить себя к гонениям, готовить себя к преследованиям. Они напоминали, что это есть нормальная часть христианской жизни. Они ободряли их помнить, что христиане призваны к тому, чтобы гореть ярким светом славы Божьей, тогда, когда они переживают гонения. Тогда Божья слава сияет очень ярко. Когда очень мирное время, очень много лжехристиан называют себя христианами. Очень модно быть христианином, это популярно, это не преследуется, это не считается узколобостью, это не считается глупостью, это популярно сегодня. Поэтому очень многие люди считают себя таковыми, примыкают к церкви, но на самом деле они никогда бы не отдавали свою жизнь за Христа, потому что Христос для них это всего лишь палочка-выручалочка, всего лишь кнопка, на которую они хотят нажимать, чтобы автомат выдавал им и то, что они требуют, то, что они хотят. Такое их отношение к Богу. Наверное, все из нас прошли это. Но на самом деле в страданиях мы можем показать, что Христос дороже, чем вся жизнь. И христиане, переживающие страдания, они получают в том, что они проходят страдания, подтверждение истинности своей веры. Я верю во Христа не просто как в кнопку, которая дает мне то, что я хочу. Я верю в Него как в своего Господа, Спасителя, Он мой Бог, Он мой Господин. Я поэтому сегодня надел эту рубашку. Этот галстук, эта колорадка означает «ошейник раба». Я делал специально, чтобы олицетворять эту идею, что мы должны идти за Христом, Он наш Господь. Нам сладостно и приятно быть Его рабами. И если чей-то высокоинтеллектуальный мозг смущается словом «раб», то я повторю еще раз, христианин – это раб Иисуса Христа. Если он не раб, это лжехристианин. Кто хочет быть Господом рядом с Иисусом, тот не знает Иисуса. Кто знает Иисуса, тот хочет быть рабом, ему хорошо на душе от этого. Как я уже сказал, пасторы ободряли церковь, и мы можем прочитать в Писании некоторые тексты, которые были написаны с упоминанием этих страданий или со ссылкой на эти страдания. И с ободрением христиан как раз смотреть на Христа и идти через страдания. Послание к евреям. Автор этого послания в своей 10 главе пишет, пишет наставление, пишет и говорит о страданиях. И вот что он говорит, 10 глава с 23 стиха. Нужно выше читать, но мы прочитаем только эту часть. Он говорит, послание евреям 10:23. «Будем держаться исповедания, или нашей веры, нашего следования за Господом. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. Не будем уклоняться в сторону. Ибо верен обещавший, Бог, который обещал нам давать силы проходить страдания, спасать, избавлять от страданий. Он верен. Будем внимательны друг к другу. В период, когда гонения, в период, когда страдания, в период, когда искушения, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, потому что очень легко злобе поселиться в наших сердцах. И будем поощрять к добрым делам, потому что легко начать отвоевывать свою справедливость, свои права, свой комфорт ценой греховных дел. Не будем оставлять собрания своего, не будем отрекаться от христиан, не будем отрекаться ассоциироваться с церковью. Как есть у некоторых обычай, очень свойственно это человеческой природе. Но будем увещевать друг друга, будем поддерживать, будем молиться, будем взывать душам друг друга. И тем более, или тем сильнее, чем более усматриваете приближение дня оного, когда Господь придет на землю, или встретится со своими людьми. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Мы не вернемся к ветхозаветным жертвам, если мы отрекаемся от Христа. Но вот что остается. Некое страшное ожидание суда. Отвергаешь Христа, никакой религии, никакой моральностью ты не спасешься. Тебя ждет страшный суд и ярость огня в озере огненном в аду, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, более тяжелому, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, который ложит его под ноги и плюет на него и топчет его. Когда он оставляет церковь? Когда он оставляет следование за Христом? Когда он оставляет верность упованию? И он не почитает за святыню кровь завета, кровь, которую Иисус пролил для искупления наших грехов, которой освящен человек и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам. Все, кто нападает на вас, все, кто вас искушает, все, кто приносит страдания вам, все, кто гонят вас, Бог не оставит их без отмщения, Он воздаст. Поэтому нам не нужно мстить, тем более мы не сможем справедливо отомстить и не сможем не согрешить, когда будем это делать. Бог говорит, у меня отмщение, я воздам. И еще написано, Господь будет судить народ свой. Он будет оценивать нас, как мы следуем за ним в период страданий. Страшно впасть в руки Бога живого. Это очень страшно. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, будучи просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Вот здесь упоминается о этих страданиях, о гонениях христиан, которые начались в Риме. То сами среди поношений, когда о вас говорили всякие гадости, и скорбей, когда вам приносили боль, служа зрелищем, театральной постановкой, тем, на что люди смотрели, о чем они говорили, то, что они обсуждали, это было популярно что-то, вы были как зрелище, как театральная постановка для других. В тех страданиях также вы принимали участие, принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, вы помогали другим христианам, которые были в таких же гонениях. Ибо вы и моим узом сострадали, возможно, это послание пишет Павел и говорит об этом, и расхищение имения вашего, когда у вас забрали все, что вы нажили еле-еле, кровью и потом, всю свою жизнь, все, что было основанием вашей жизни, это все было расхищено. У вас все это забрали, вы остались без ничего. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Откуда эта радость? Какая странная радость, сверхъестественная радость. А вот что, они кое-что знали. Они приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее, неизменное, не портящееся, и никто не может украсть его. Итак, не оставляйте упования вашего, Он говорит нам, вспомните, как вы страдали, как другие страдали, вспомните, как вы пережили страдания. Будьте верны сейчас. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий Господь Иисус придет и не замедлит. Уже очень скоро вы встретитесь с Ним. Праведный верою жив будет. Держитесь этой веры. А если кто поколеблется, отойдет от этой веры, не благоволит к тому душа моя, Бог говорит. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Апостол Петр также в это время говорил о... До того, как он был, конечно, распят, он написал послания свои еще как раз в этот период. Я сказал, в 65-м году он был распят. Он ободряет христиан быть верными Христу даже до смерти. Первое послание Петра, 2 глава. Некоторые выдержки я прочитаю с 19 стиха. 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Большой вопрос, почему это угодно Богу. Но это угодно Богу. «Ибо вы к тому призваны». Это нормальная жизнь христианина, это призвание к страданиям. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, прожили подобную Ему жизнь. Он не сделал никакого греха, в отличие от нас. И не было лести в устах Его. Он не пытался льстить кому-то, чтобы избежать страданий. Будучи злословием, о Нем говорили самые глупые, самые страшные, самые мерзкие обвинения. Он не злословил взаимно. Он в ответ не злословил. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Отец Небесный его будет судить их». Почему он страдал? «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, для праведности. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших». Иисус сделал это, переживая страдания. Дальше в 3 главе с 12 стиха. «Потому что очи Господа обращены к праведным, Он внимательно смотрит на них, и уши Его к молитве их, Он внимательно слушает и отвечает на их молитвы. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Обычно на добро не отвечают злом. Но иногда гонение начинается абсолютно нелогично. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, вы счастливы. А страха их или их угроз не бойтесь и не смущайтесь. Пусть не запутывается ваше сознание, ваше сердце, не бойтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, пусть Он сияет, смотрите на Него. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании. Ты христианин действительно или сейчас умрешь? Да, я христианин. Будьте готовы дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, вы сожгли Рим. Вы убиваете детей, вы приносите их в жертву, вы делаете страшные вещи. Вас злословят, как злодеев, чтобы они были постыжены, попирающие вашу добрую жизнь во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. И еще один текст, который мы прочитаем, 4 глава здесь же, с 12 стиха по 19. Апостол Петр пишет это послание церкви, которая находится в этих гонениях, христианам, которые испытывают тяжелейшее давление, сильнейшее искушение, большое желание выбрать более удобный путь религиозной жизни. И поэтому он говорит: возлюбленные, огненного искушения, оно огненное, оно обжигает. Для испытания вас посылаемого не чуждайтесь. Не думайте, что это чуждое, что-то и странное. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это не странно. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, Его гнали и вас гонят, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете в славе Его. Если злословят вас за имя Христа, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, Бог, Дух Божий, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, это твоя слава. Ты удостоен страдать за Христа. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, мы прежде оцениваемся, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро. В это время, в этот исторический момент, казалось, что Церковь Христова близка к полному уничтожению. 32 года назад Иерусалим распял Господа Иисуса Христа. Теперь Рим обезглавил и распял главных апостолов Христа, Петра и Павла. А Церковь была крещена кровью. Она была погружена в кровь, в свою кровь. Кажется, Церковь близка к уничтожению. Но сейчас, через 2000 лет, мы можем уверенно сказать, что на самом деле кровь мучеников, кровь наших братьев и сестер сломила империю Цезарей и заложила основание для новой империи, в кавычках, более обширной, более долговечной, чем империя Цезарей. Это христианство. Семена церкви были обильно политы кровью последователей Христа. И всходы не заставили себя ждать. Церковь распространилась по всему лицу земли. Пострадавшие христиане, которые, может быть, не понимали сути своих страданий, были использованы Богом для того, чтобы церковь пробудилась и смело и верно несла свое служение до всех концов земли. Сегодня с вами мы вспоминаем римские гонения. Пусть Бог поможет каждому из нас больше любить Господа, больше Его полюбить на этом богослужении, чтобы мы были более готовы страдать даже до смерти за Христа. И чтобы мы были способны страдать не где-то когда-то, если придут гонения, но в нашей жизни, там, где мы испытываем борение против греха, с искушениями боремся, где мы стыдимся называть себя христианами, где мы живем ради себя, где мы не хотим выходить из зоны комфорта, чтобы исполнять волю Божью, где мы подстраиваемся под каких-то других, может быть, даже христиан, которые как бы удобно устроились, и они христиане, но ничем, кажется, не жертвуют, где все наши мечты могут быть сосредоточены на том, чтобы найти более удобное место для жизни здесь, на планете Земля, и там обеспечить себя, и, конечно, семью, ведь мы же живем на Земле для того, чтобы наша семья была хорошо жила. Пусть Бог благословит нас, чтобы сегодня каждый из отцов и матерей представил, как он держит детей своих на руках или держит их за руку и ободряет их выйти на арену и умереть. Этому посвящено наше богослужение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, первая книга Нового Завета, первое Евангелие. Откройте 10 главу. Гонение – это не просто что-то очень страшное, но это и слава христиан. Гонение – это и цена следования за Иисусом Христом. Мы с вами знаем сегодняшнее христианство в нашей стране. И повторюсь еще раз, как что-то популярное, что-то незазорное, что-то общепринятое. Но на самом деле не всегда так было, не все страны так сегодня относятся к христианству. И не всегда так, наверное, будет в Украине. Сегодня мы имеем удивительный период, уникальный период, незаслуженный абсолютно нами период, когда Бог не допускает гонения в стране нашей. Но Господь готовит гонения. На протяжении истории церковь подвергалась гонениям, где-то менее жестоким, где-то ужасающе жестоким. Но гонения никогда, ни разу в истории церкви не пришли внезапно. Такого не было. Потому что христиане были предупреждены самим Господом Иисусом Христом о том, что гонения будут как часть христианского следования за Христом. Христиане не должны удивляться гонениям. Христиане должны удивляться, когда нет гонений. И бояться привыкать к этому состоянию. Сегодняшнее богослужение нам помогает очистить свои сердца от того, что мы уже там, к чему мы привыкли, что мы уже ожидаем, что так должно быть. Мы уже готовы требовать это. Мы считаем это нормой жизни. Мы испытываем искушение какого-то дискомфорта в нашей стране, и мы мечтаем уехать в другую страну, где меньше такого дискомфорта. Потому что наши сердца привыкают. Это естественная такая человеческая часть. Мы не были созданы для страданий. Мы были созданы в Эдемском саду, человек, Адам и Ева. Нам не было никаких страданий. Там был идеальный, просто невероятно потрясающий мир. И нас это ждет впереди, всякий, кто покорился Христу. И поэтому наша душа, конечно, она естественно, где-то пытается зацепиться за что-то, ну как бы, за нормальную, так сказать, жизнь. За то, о чем внутри наш дух мечтает. Но сегодня нам нужно пересматривать свои души, свои ценности, очищаться от этого и духовно ложить себя на жертвенник. Самые дорогие, правильные вещи в нашей жизни. Про грех я даже не говорю, это нужно всегда ложить на жертвенник. Но даже хорошие, праведные вещи, даже это нужно ложить внутренне, духовно на жертвенник и готовым быть, расстаться с ними. Хотя мы это имеем, но внутренне жить так, будто бы ты это не имеешь, будто бы это тебе не принадлежит, будто бы это как просто на короткий промежуток времени ты этим пользуешься, но это то, что тебе не принадлежит. Господь Иисус говорил о страданиях, как о цене следования за Ним. И, конечно, говорил о том, что в этом слава христианская. Это христиане, которые проходят путь страданий, как бы это странно ни казалось для нашей души, это честь. Эти христиане удостоены пострадать за имя Господне. Давайте сейчас прочитаем слова Господа нашего Иисуса Христа. Давайте вслушаемся в эти слова. Они написаны не только для апостолов в то время, не для учеников первого века. Они для нас с вами здесь, Церковь Алмаз, 21 века, они для нас написаны. Для тех людей, которые ищут Бога, я скажу, может быть, я не знаю, как чувствует, может быть, кто-то вас сегодня пригласил на богослужение и, может быть, не ожидал, что будут такие тяжелые истины. Честно говоря, у меня у самого были как бы искушения думать, ну, переживать за тех, кто пришел первый раз, и мне бы хотелось вас как бы заманить в христианство, потому что это хорошо для вас. Не в нашу церковь заманить в кавычках, а просто, чтобы вы подружились со Христом, это хорошо для вас. И поэтому мне бы не хотелось как бы пугать вас. Но все же сам Господь, в кавычках скажу, пугал своих последователей. Он не пытался заманить. Он говорил очень прямо о той цене, которую нужно платить христианам. Поэтому, если вы ищете Бога, я скажу вам так, подумайте 5 раз. Хотите ли вы действительно покориться Его господству? Или вы хотите просто играться в христианство? Если вы играетесь в христианство, просто признайте, что вы не христиане. Потому что вы не готовы платить цену, которую Иисус сам сказал нужно платить. Это лучше для вас сказать, что я не христианин. Я как бы знаю много о Христе, мне это нравится, я как бы ищу, моя душа тянется к этому, но я не Его последователь. Мой Господь не Он. Мой Господь я. и пока его господству я не покорил. Потому что он говорит о цене, которую я совсем не хочу платить ради него. Он для меня не представляет такой ценности, драгоценности, ради которой я чем-то хочу, или не чем-то, а очень многим хочу поступиться в своей жизни. Это будет для вас лучше, если вы точно определите, где вы относительно Христа. Вы тогда просто честно посмотрите на вещи. Вы будете молиться Богу: Господи, дай мне силы стать христианином даже при такой цене. Матфея 10 глава, мы прочитаем 1, 5 и потом 16 стиха будем читать. «И призвав 12 учеников своих, Иисус, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И дальше написаны имена апостолов, 5 стих. «Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не входите, идите к иудеям, к израильтянам, идите там, проповедуйте то, что я проповедую». Он посылает их. То есть Он дает им повеление говорить о Царстве Божьем, говорить о том, как люди могут помириться с Богом. Это повеление всем сегодняшним христианам дано, мы его называем «Великое поручение», записано в Матфея в 28 главе отдельно в конце. Он посылает их говорить этому миру о Боге, о людях, о грехе, о том, что люди без Христа идут в ад, о том, что гнев Божий горит против грехов людей, какие бы они религиозные и, на свой взгляд, праведные не были, они слишком не похожи на святость Божью, они слишком оскорбляют Бога, и поэтому гнев Божий горит. Идите, проповедуйте, проповедуйте, что Иисус Христос, тот, который здесь на земле, ученики должны были проповедовать. А мы говорили, Он был на земле, и Он был даже распят, убит, унижен, но Он воскрес. И только Он может нас спасти. Почему? Потому что Божий гнев за наши грехи, справедливое наказание, возмездие за наши грехи, Бог от нас отвернул и направил на Иисуса Христа, когда Он умирал на кресте. И поэтому справедливость восторжествовала. Бог говорит, всякий грех должен быть наказан. И вот теперь всякий грех всех миллиардов людей, которые жили до Христа и после, уже все эти грехи, миллиарды, бессмертное количество грехов, они все уже наказаны. И это все наказание принял Иисус Христос. Он пережил наш ад. Вот это Иисус посылает учеников проповедовать подобное Евангелие, чтобы покорились Христу. И когда Он посылает их, хотя народ довольно приветствовал часто Христа, смотрите, Он дал им силу повелевать нечистыми духами. Бесы входили в некоторых людей, детей даже, женщин. Одни болели, одни теряли, ну, безумными становились. То есть страшное состояние. И вот представьте, Иисус приходит или Его апостолы, и они изгоняют беса, и человек становится нормальным, человек исцеляется, ему хорошо. Люди этого хотят. Он дал им власть врачевать всякую болезнь, всякую немощь. То есть людям это нравилось, толпами люди ходили за Христом. Казалось бы, Иисус должен сказать: апостолы, у вас настолько притягательное вот что-то есть, что вы просто, ну, как бы поберегитесь, чтобы сильно не устать, отдыхайте там иногда, потому что за вами будут, популярность ваша будет просто невероятная, за вами будут ходить люди, они будут хотеть, чтобы вы их исцеляли, решали их проблемы. Вы будете очень популярны, берегитесь популярности, потому что народ вас будет носить на руках. Вот это казалось бы логичным, и мы это видим в жизни Христа. Народ действительно ходил, обходил озеро Генесарецкое или море, по-другому называли. То есть огромное расстояние преодолевал, чтобы послушать Иисуса, увидеть Его чудеса, быть исцеленными, принести своих родных, чтобы исцелиться, поесть даже. Он иногда умножал пищу, и людям это очень нравилось. То есть Иисус был очень популярным. Казалось бы, что христианство должно быть популярное, оно приносит такие хорошие ценности, любви, заботы. Христиане не какие-то озлобленные, вежливые, заботливые люди. Они, конечно, тоже грешат, но в основном они изменяются и растут в своей любви и заботе. То есть, по идее, Иисус должен был бы сказать: вы будете жить, и вот ваша способность так любить людей и заботиться о них, ваша способность быть честными, вы не будете обманывать, вы не будете заниматься коррупцией. Христиане – это те люди, которые о каких-то слабых, нищих, бездомных заботятся, о наркоманах, алкоголиках. Вас будут все любить. Казалось бы, это логично. Вас будут принимать, вас будут очень ценить. Вы будете как, ну, там, отдельное министерство в стране. Там есть разные министерства, а это будет особенное, потому что оно выполняет особенную миссию в стране. Вас будут ценить, лелеять, холить, уважать. Но Иисус совсем не это говорит. Иисус говорит, есть духовная война. И хоть это логически все очень хорошо для людей, хоть логически люди или народы должны любить христиан, но они их возненавидят. Потому что сатана будет использовать людей, он ненавидит Бога. И он ненавидит те факелы, которые горят славой Божией, он ненавидит христиан. И поэтому он будет всячески преследовать, притеснять и стремиться уничтожить христиан. Вот о чем говорит Господь. Будет происходить вполне, ну, очень странное и нелогичное. А давайте 7 стиха прочитаем. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных, абсолютно неисцелимая болезнь, очищайте. Мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Никакой платы не имеете брать за это. Будете брать плату, Бог будет наказывать вас». Я не раз уже здесь говорил, мое сердце болит, кровоточит, когда я смотрю, как некоторые церкви берут деньги за то, чтобы осуществить обряд бракосочетания. К нам иногда приходят люди и говорят, сколько это будет стоить. У меня волосы дыбом встают. Господь Иисус говорит, даром получили, даром давайте. Не смейте ставить цену за то, чтобы за совершение каких-то религиозных обрядов. Это не я говорю, я читаю Божье Слово. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои и так далее. О вас будут заботиться. И мы прочитаем уже с 16 стиха. Вот он послал их проповедовать и дальше говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков. По логике вы должны быть популярны, по логике вас должны носить на руках, по логике вас должны невероятно любить, но не будет логично. Люди будут поступать крайне нелогично, безумно. Будут убивать то, что их исцеляет, будут убивать тех, которые наполняют любовью эту страну, будут преследовать, уничтожать тех, которые просто говорят правду, будут ненавидеть тех, которые просто честно рядом поступают и просто своим примером уже напрягают, что они как такое живое зеркало, которое, в котором человек видит свою греховность, свою нечестность, свою коррупционность, свою обозленность, свою раздражительность и так далее, будут ненавидеть вас. И вы пойдете как стадо овец среди волков, незащищенные. Волки будут окружать вас, и у вас не будет оружия, и вам не нужно договариваться с главным волком, вступать с ним во взаимосвязь какую-то, что-то там ему перед выборами немножечко давать, убеждать своих овечек за него голосовать, чтобы он дал вам в руку какой-то рычаг, чтобы вы, так сказать, очень хорошо себе благоденствовали на земле, и этот главный волк бы обеспечивал вам безопасность. Иисус совсем так не говорит. Он говорит, это волки. Я не говорю сейчас, что президент наш волк или что-то такое, но очень часто церковь любит подружиться с власть имеющими, чтобы с помощью их защищаться. Господь так не учит. Итак, будьте мудры, как змеи, в хорошем смысле слова, и просты, как голуби. Не поступайте глупо. Мы выключили трансляцию во время служения, мы это применили, мы постарались проявить мудрость мудрой змеи или совы. Образ не совсем в нашем народе приемлемый. Остерегайтесь же людей, ибо они, люди, которые вас окружают, интеллигентные, религиозные, приличные люди, родственники, может быть, даже ваши, ибо они будут отдавать вас в судилище, на суд, в суды. И в синагогах, то есть иудейское религиозное строение, да, в синагогах своих будут бить вас, избивать вас за то, что вы верите в Мессию, который пришел в синагогу, пришел к иудеям и ко всему миру. И поведут вас к правителям и царям за меня. Вы будете держать там ответ. То есть самые высокопоставленные власть имеющие люди будут определять вашу судьбу или будут против вас. Вас к ним поведут, и те разрешат привести и будут судить вас. Поведут вас туда для свидетельства перед ними и язычниками. Удивительный, потрясающий, просто кажется такой нелогичный метод благовестия. Иисус говорит, мне нужно донести благую весть до президентов, премьер-министров, министров, начальников каких-нибудь там милиции или еще куда-то. И вот как я это сделаю, вас арестуют, вы как арестанты придете туда, и вы будете под допросом находиться. Под опасностью для своей жизни, и вы будете им свидетельствовать. Никто бы из нас не придумал такой метод. Но Бог мудрее нас, и Он знает, как проповедовать Евангелие так, чтобы очевидно было, что люди не просто это делают для своей выгоды или просто культуры, они действительно готовы много платить за это. «Вас поведу туда перед язычниками и перед царями для свидетельства обо мне. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, не переживайте. Я вас не оставлю, я буду с вами. Не думайте, что ваша судьба в руках ваших отдельных слов». Не то слово сказал, и все, ты не туда попал. Как-то не так посмотрел на человека, или он как-то отреагировал, и все, уже теперь он правитель твоей судьбы, и он разломает твою жизнь в щепки, и ты поэтому дрожишь над каждым словом, чтобы очень все правильно сказать, чтобы так подстроить все, чтобы льстить, может быть. Мы читали уже сегодня, что Иисус не льстил. И как-то, так сказать, произвести правильное впечатление, и это ваша сила. Иисус говорит, не переживайте об этом, потому что власть не в том, как вы скажете, не в том, как вы сможете расположить к себе, а в том, что я над этой ситуацией. И если я хочу и веду вас в тюрьму, вы пойдете в тюрьму, даже что угодно вы там достигнете. А если я не хочу, чтобы вы там были, то как бы весь мир будет воевать против вас, вы туда не попадете. Я вспоминаю, я читаю сейчас книгу Алексея Ивановича Коломийцева. Когда-то здесь Алексей Алексеевич проповедовал, это его отец. Он рассказывает свои книги. Книга называется, по-моему, «Раб книги» называется. Библия имеется в виду. И там описывается ситуация, когда допрос, там несколько таких ситуаций. Вот в одной из ситуаций, когда он уже сидел в заключении, его продолжали допрашивать, чтобы выведать каких-то руководителей, которые подпольную церковь, ну, заботятся о ней, как бы пастыри над всеми церквами. Ну и потому что он был вместе с ними, нес такое служение. Он, конечно, ничего не рассказывал. И вот на одном из допросов приехало два человека, откуда-то там из более центрального какого-то города, и они целый день, или может быть даже несколько дней, они допрашивали его. И перекрестный допрос, они пытались на чем-то подловить его, чтобы потом как бы как за ниточку раскрутить, что он где-то там противоречил в своих показаниях или еще что-то, какое-то неточное слово может быть. И он, соответственно, в таком напряжении находился. И он говорит, и под конец дня я просто понимаю, я уже все, я уже не выдерживаю. Я уже просто, ну, вот уже грань, я уже сейчас, я просто не смогу. Уже настолько устал мозг, устала душа, ты просто уже, говорит, не можешь. И он говорит, и он молится, естественно, он молится, чтобы Бог просто провел его через это. Он говорит, вот и один более главный этот КГБшник, он выходит. И второй КГБшник, который целый день его третировал, целый день на него орал, нападал на него, он так наклоняется к нему и говорит, Алексей Иванович, держитесь, держитесь. Отклонился, через время зашел второй человек, и они продолжали дальше его допрашивать. И он говорит, вот эти два слова «держитесь» невероятно укрепили его, он смог дожить до конца этого допроса. А были другие случаи, в которых он тоже рассказывает, как люди, атеисты какие-то или какие-то там милиционеры просто поддерживали его. Когда его уже пытались арестовать, он работал на заводе, в общем, там он убежал из одного места и уже пришел на завод работать. Несколько ночей не спал, они контрабандой перевозили Библию или какую-то литературу христианскую, и их на пути остановили. Он каким-то образом просто смог убежать на машине, уехать. И пришел на работу, и там просто где-то в коптерке лег, спит, потому что, ну, просто устал несколько там дней, ночей не спал. И пришли из КГБ и пытались его арестовать. И его начальник, который абсолютно был не христианин, он прикрыл его, и потом пришел, он говорит, его типа нет сегодня, а потом пришел, сказал, по твою душу приходили. И после того Алексей Иванович пустился в бега, на нелегальное положение пошел, в подполье, так что 7 лет, по-моему, он не мог появляться дома, не мог легально работать. С женой встречался тогда, когда жена, у них, по-моему, уже 4 детей было, или там потом еще они рождались, у них, по-моему, 5 детей. Они приезжали где-то, где он, чтобы они могли там встретиться. Некоторое время он служил как раз на востоке Украины. То есть Бог заботится, поэтому не переживайте, что вам говорить, потому что в Божьих руках ваша судьба. Ибо, 20 стих, не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Вот просто представьте, Иисус посылает учеников, и Он с ними вот это говорит им. Это ободрение, это наставление перед такой миссионерской, как бы, ну, вот работой, на которую он посылает. Иисус смотрел на это как на норму христианской жизни. 21 стих. предаст же брат брата на смерть. Вот там моя сестра родная сидит. Будут гонения, ей нужно готовиться, что я предам ее. На смерть отец сына предаст, и восстанут дети на родителей. Мне нужно готовиться, что мои дети восстанут на меня и предадут мне. И умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, за то, что вы христиане, вас будут ненавидеть. Вот такое отношение. Любовь будет провоцировать еще большую ненависть, честность – еще большее раздражение, последовательность в своих убеждениях – еще большее просто такую злобу в сердцах людей. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, то есть он говорит ученикам, и на будущее он проповедует о последних временах, к скорби этот текст тоже относится. Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя. Ученик не выше учителя. Христиане не выше Христа. Христианство не выше Христа. И слуга не выше господина своего. Довольно или достаточно, хватит, и это очень много для ученика, чтобы он был как учитель его, чтобы прожил такую жизнь, как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его, не выше его. Если хозяина дома Иисуса Христа, который хозяин всего мироздания, назвали Виельзевулом, сатаной, дьяволом за его добрые дела, не тем ли более домашних его, их будут называть бесами, исчадиями ада, если самого Христа с полной совершенной праведностью, чистотой, любовью, истинностью, честностью и последовательностью, при всем том, что нельзя было никак найти в нем изъян, его называли сатаной, Виельзевулом, тем более нас, в которых изъяна очень много. Итак, не бойтесь их. Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. Не будьте христианами, которые молчат тихо в тряпочку, потому что их не воспринимают, потому что их как-то там называют, кем угодно, сектантами или как угодно будут называть. Не будьте такими, но то, что слышите в темноте или вот в узких собраниях, говорите при свете, во всеуслышание. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Не бойтесь, приготовьтесь к цене, которую нужно платить за Христа, за следование, проповедуйте, Он сбережет, Он поможет, если нужно, переживете страдания, если нужно, умрете и встретитесь быстро с Господом, если не нужно, и волосок с головы вашей не упадет. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, они только тело им могут убить, но они не могут коснуться вашей души. И впереди жизнь вашей души будет, это века и века и века, это вечность. Поэтому не бойтесь потерять физическую оболочку. Не бойтесь быть ранеными в физическую оболочку. Бог даст вам новое тело. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене, в аду, в озере огненном. Бога бойтесь. Более всего бойтесь оскорбить Бога своей неверностью, своей нечистотой, своим двоедушием, своей лживостью, своим лицемерием, когда вы в собрании церкви такие все очень праведные, а там, где вы живете, вы совсем не хотите платить цену за это. Бойтесь Бога, чтобы здесь и там ходить перед Богом, а не перед людьми или перед самим собой. Почему еще не бояться? Не две ли малые птицы или птички продаются за осарий за 50 копеек? Дешевые птички, ничего не стоящие. И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Он заботится о них. Ни одна мошка не упадет на землю без воли Отца Небесного. У вас же и волосы на голове все сочтены, посчитаны. Ни один волос вашей головы не пострадает и не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. Он полностью защищает, Он полностью хранит нас. Мы можем быть спокойными. Мы можем спокойно идти по пути нашей жизни, когда мы смотрим, как Господь хранит нас. Но при одном условии. Если мы согласились пройти тот путь, по которому Он хочет нас вести. Если жена согласилась, что еще год, и мужа у нее не станет, то она спокойно будет жить этот год, и она спокойно примет, что ее муж пойдет благовествовать где-то, его за это арестуют и сошлют, или побьют, и убьют. Она не будет весь год трястись. Она знает, Господь хранит мою душу, моих детей, мою семью, моего мужа. И если нужно, Он заберет, и я согласна, со слезами на глазах, конечно. Конечно, с болью в душе, но Христа достаточно. И тогда она успокаивается, и тогда она спокойно следует за Господом. И она не дрожит каждый день, она не пытается урвать, там, где-то защитить своего мужа или там, какое-то благополучие любой ценой отстоять. Она расслабляется, и она спокойно, отдыхая, в руках Господних живет. Если мы готовы остаться без денег, если мы готовы потерять имение, которое мы имеем, как мы читали сегодня, если мы готовы это пережить, то мы расслабляемся, и мы готовы. В каком-то смысле христиане должны сегодня, может быть, мы это не делали, мы должны получить сегодня этот текст, это приговор смертельный нам. Гонение или предсказание Христа – это приговор нам. И если мы согласимся положить себя на жертвенник и будем считать себя мертвыми, свою карьеру погибшей, потерять квартиру или что угодно, что мы ценим, если мы это ложим внутренне на жертвенник, мы освобождаемся. Это больше не руководит нами, как бы это замечательно ни было. Мы спокойно идем, и мы хотим угодить Богу. А Бог заботится. Заметьте, я это говорю сейчас нам, которые почти не страдают. Никаких особых гонений нет. Когда-то я помню, у нас были трудности на богослужении, некоторые там молодые ребята напивались и приходили буянить, они были с нами, и, в общем, поссорились потом с нами, хотя мы-то с ними не ссорились. И мы попросили, мы потом платили милиционеру, и он у нас дежурил на богослужениях. И мы удивлялись, еще несколько лет назад милиционеры приходили, заходили на богослужение и арестовывали, а сегодня он нас охраняет, причем в офицерском звании. Мы удивлялись этому, в какое время мы живем. Но внутренне мы должны, то есть нет больших гонений, но если внутренне мы это ложим на жертвенник и постоянно так делаем, мы получаем этот приговор для этих драгоценностей, которые мы имеем, мы освобождаемся угождать Богу. В этом мы должны расти. Поэтому Иисус и говорит: «Я забочусь о вас». Но для тех людей, которые не готовы что-то потерять, им эти слова неутешительны. Ну как же ты заботишься обо мне, когда выше ты сказал, брат предаст брата на смерть, и отец, сын, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И вот я смотрю на своих детей, и предсказание, может быть, в моей семье сбудется. Ну как это я могу расслабиться, что ты там птичек, и про волосы мои, когда такой путь может быть мне уготован? Но если ты принимаешь этот путь, то ты наслаждаешься, Бог заботится, Бог даст слова, Бог все управит, и тебе не нужно быть напряженным, как пружина. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц, вы лучше каждой мошки и комара, и мухи, вы лучше каждой щепки, Бог любит вас и заботится. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, всякий, кто будет говорить «Иисус мой Господь», Евангелие – это ответ для спасения. Вот человек из другой религии, озлобленный, может быть, даже против тебя, ты говоришь: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Я цитирую Писание. «Только через Христа». И ты как бы оскорбляешь его драгоценную религию, в которую верили его родители. Это его ценности. Ты понимаешь, ты выступаешь против этого. Или ты говоришь Евангелие человеку, который: «Так я и так христианин, что ты меня не христианином называешь», но который не знает Христа, который не спасен, и ты говоришь ему Евангелие, которое оскорбляет его религиозное христианство. Это болезненный процесс, это тяжело, это исповедание имени моего. Ты приходишь на новую работу, и когда ты устраиваешься, ты не пытаешься скрывать это. Тебе говорят, ты будешь работать в воскресенье, и в среду, и в пятницу по вечерам, и ты понимаешь, домашняя группа богослужения накрывается, потому что ничего, я устроюсь, работа ведь очень важна, поработаю, а потом как-то буду договариваться. И потом я появляюсь в церкви один раз, непонятно в какой период времени. Потому что ты постеснялся исповедовать и сказал: «Я христианин, для меня воскресное собрание, воскресный день неприемлем для работы, я не могу работать. И еще какой-то вечер, когда я иду на домашнюю группу, мне это время важно, я буду уходить в 6». Ты исповедуешь Христа там, ты приходишь в рабочий коллектив, ты говоришь об этом, ты студент в группе, ты говоришь: «Да, я христианин, что ты идешь в воскресенье, я на богослужении». На каком еще богослужении? И ты говоришь: «На таком», и так далее, и так далее. Это наше исповедание. Мне очень больно. Вчера у нас был семейный один разговор, я вспылил, просил прощения за это. Мы говорили о христианах одних, о дорогих нашему сердцу христианах. И мы говорили об общении, которое происходит вокруг этих христиан. Эти христиане непонятно в каком состоянии, в плохом состоянии. Но часто другие христиане окружают этих таким светским общением, когда они просто там, ой, ты классно выглядишь, ой, у тебя там классная работа, ой, у тебя то. И они говорят о сути вещей, и они не исповедуют Христа. Христос хочет им сказать, берегись. Мы читали сегодня послание евреям, да, увещевайте друг друга. Но нет, мы друзья, мы эти темы со Христом, с Его заповедями, с Его стандартами, мы убираем в сторону, это напрягает наши взаимоотношения. Человек может на меня обидеться. Мы не исповедуем Христа, мы не исповедуем Его ценности. Мы не исповедуем Его отношение по отношению к людям. И так всякого. Ну, здесь, конечно, говорится о более таком глобальном исповедании веры во Христа. И так всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. Иисус говорит, я об этом человеке буду говорить перед Отцом. Я скажу об этом человеке. Я скажу, смотри, вот эта Наташа, ее фамилия, она исповедует меня в этих трудностях. Славная дочь твоя. И там архангелы все, и ангелы, которые окружают престол, и удивительные животные, которые Бог сотворил. И отец говорит, слава моя в этой Наташе проявляется здесь на земле. А кто отречется от меня пред людьми, не обязательно кричать, я отрекаюсь от Иисуса, не исповедует его, скрывает его. Отрекусь от того, и я пред Отцом моим Небесным. Подумайте о многих-многих людях, которые говорят, религия это мое личное дело. Это глубоко в душе. Исповедовать это говорить, это заявлять свою позицию. Они же говорят, не лезь, мы не будем об этом разговаривать. Это глубоко личное, глубинное такое понятие мое. Иногда, может быть, так и правильно говорить, это полезно для души, когда человек пытается защититься от просто формализма религиозного. Но он должен дорасти до того, что он будет исповедовать Христа. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Братья и сестры, просто устрашающий текст. Иисус говорит, не думайте, что я пришел на землю, чтобы принести вам нормальную жизнь, как вы думаете. Моя цель не в том, он пришел в Иудею, они думают, ну наконец-то, римляне нас подавляют, римские солдаты нас как угодно используют, там обирают нас, римская власть, мы в унижении. У нас даже царь иудейский какой-то там идумеянин, то есть религия не в почете, непонятно, что происходит. И вот теперь Мессия придет, и что же произойдет? Он всем, извините, по башке надает, всех выгонит, и мы станем, как Римская империя, править этим миром. Скорее бы пришел Мессия. Иисус приходит и говорит, я не пришел, чтобы принести вам, в кавычках, нормальную жизнь, которую вы ожидаете. Все будет очень мило, все будет хорошо, все заповеди будут работать вам так, чтобы вам было легче и веселее жилось, хотя действительно Божьи заповеди так работают, и благословляют, и облегчают, и очень много приносят в нашу жизнь. Он говорит, это не моя цель, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Вам такое благополучие, другими словами. Не мир пришел принести, но меч, войну. Вы покоритесь мне, и ваше будущее будет в мире со мной, но пока вы здесь на земле, где сатана ненавидит меня и ненавидит, соответственно, церковь, вы попадаете в систему войны. Вы были в одном полку со всеми окружающими вас людьми, вы были с ними в одной армии, но когда вы по-настоящему покоряетесь Христу, вы врагами для них духовными становитесь, и они не могут объяснить, но вы их раздражаете. Им трудно вас принять, им трудно посодействовать вам. Это происходит. Смотрите, что Иисус сказал. Он зовет за собой людей. Следуйте за мной, кто хочет быть христианином. Но вот о чем я говорю. Я принес меч, войну духовную. Вы вышли из тьмы и стали светом, но тьма-то не исчезла, пока она будет атаковать вас. Ибо я пришел разделить человека с отцом его. Сына с его отцом. Это разделение он переживет. И дочь с матерью ее. Они будут испытывать напряжение. И невестку со свекровью ее. Иисус говорит, я пришел разделить вас. Я пришел не для того, чтобы в первую очередь у вас все мило наладилось, но в первую очередь я принес войну между вами. Потому что как только вы выбираете Бога, люди, которые Бога не выбирают, им трудно с вами. И если вы действительно соль, то эта соль, попадая на рану, она ранит еще больше этого человека. Но если вы будете такой солью, которая совсем не соленая, то христиане ли вы? Или вы религиозники, которые окружали Христа и наполняли Иудею, и все они вместе с римской армией и, конечно, с нами, грешниками, распяли Христа? Иисус говорит: «Я принес меч, войну». Вы будете испытывать это напряжение. Вы будете благословлены, вы будете утешены, у вас будет мир, радость, любовь. Это все не отнимается. Но это все во время войны, во время напряжения. Это нормальная часть жизни. Братья и сестры, если... Я не помню, сейчас вспомню этот текст. По-моему, так: горе вам, если вы в мире со всеми людьми, или как-то так. Если вы в мире со всеми людьми, горе вам! Вы скрыли Христа, вы его не исповедуете там, где нужно, потому что вы боитесь выйти из зоны комфорта, и вы боитесь пережить разделение, напряжение, вы боитесь испытать меч, вы хотите быть очень принятыми и любовью окруженными христианами, вы не светите как нужно. Вы не говорите кому-то то, что ему будет неприятно. Это может быть христианин, я уже привел пример. Вместо светского, милого, похваляющего друг друга разговора, нужно сказать правду, которая ранить будет человека. И может быть он обидится, и это будет напряжение, разделение. И вам будет трудно от этого, вы будете сомневаться, все ли я правильно сказал. Вы испытаете это борение, и вы увидите, вот это не нужно было говорить. И вы в следующий раз будете стараться уже это не говорить или так не говорить, но вы будете испытывать это напряжение, если вы говорите правду. И горе, если мы это не испытываем, значит, мы не касаемся сути вещей, значит, мы не говорим правду. Это тоже относится, часто церковь рассуждает о том, какой она должна быть в обществе. Она должна говорить о пороках нашего общества, невзирая на лица, невзирая на то, у кого какие погоны и власть. Она не должна дружиться с волками высокопоставленными, потому что они волки против церкви. Она должна говорить правду. Иоанн Креститель сказал... И ему голову отрубили за то, что он обличил царя в том, что он не по закону Божьему женился. Вот о чем он, вот что он ему обличил. Он неправильно в браке своем поступил. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Самые любимые люди, самые ценные люди, люди, которые часть нашей души, часть нашего детства, враги. Становится. Это не значит, что нужно злиться и нападать на них, и ссориться с ними. Их любить нужно намного-намного больше, чем мы их любили раньше. И заботиться, но любить, не отрекаясь Христа. Любить, не пряча Христа в тайные комнаты, но проповедуя с кровли о Христе, проповедуя и утверждая Его, исповедуя Его в этих отношениях. С мудростью, конечно. Мы неделю назад об этом говорили. Но это то, что нужно делать, и в результате домашние становятся врагами, но потом они становятся лучшими друзьями. Моя мама стала мне врагом. Мы не ссорились, хорошие отношения были, но духовным стала врагом, когда я уверовал. 3 года я проповедовал Евангелие, она мне стала самой близкой моей сестрой, духовной сестрой. Моя сестра была мне врагом, отговаривала меня, не помнит уже, ну она не сильно отговаривала, креститься. И потом она покорилась Христу, и она мне стала дороже сестрой, чем сегодня. Мой отец, умирая, хотя мы были во вражде духовной, но потом он покорился Евангелию, хотя я не испытал радости общения с ним, как с братом, но я наслаждаюсь и жду, когда в небесах увижу его, и очень надеюсь, что он спасен. Но сначала вражда, сначала тяжелые моменты. И через эту тяжесть Господь свидетельствует. Помните, Он сказал: вы будете арестованы, вы будете в войне, вы будете проповедовать Христа, вы станете ненавистными этому государству, вас арестуют, вас приведут перед власть имеющими для того, чтобы вы им свидетельствовали. И некоторые из них покорятся вере. И они станут самыми близкими вашими друзьями. Как они станут вашими близкими друзьями? Через то, что сначала начнется у вас война с ними. Не через то, что вы сначала все скроете, все какие-то острые углы сделаете мягкими, превратите Христа из льва в какого-то плюшевого медвежонка, которого вы приносите, он такой удобный, его обнять, он ничего серьезного не говорит, он не затрагивает никаких серьезных тем, никаких острых углов, просто приходите, у нас тут столько плюшевых мишек, обнимем, все вместе полежим здесь. Нет, не делайте так, война должна начаться сначала. Но опять же, я не имею в виду греховная война, я не имею в виду, что нужно нападать людей, но нужно говорить истину, как она есть, и этого достаточно, чтобы война началась. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Любить маму и папу очень нужно, даже больше, чем мы любим. Но Христа больше. Кто любит родителей больше, чем Христа, Иисус говорит, это не мой последователь, он меня недостоин, он не идет за мной. И кто любит сына или дочь, смотрите, он затрагивает самые глубинные ценности нашей души. Любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего, орудия убийства, и следует за мною, тот недостоин меня. Кто идет за мною без креста, тот меня недостоин. Потому что я несу крест. Когда мы идем за Христом, просто вглядитесь в нашего Господа. Его спина согбенная, у него раны на спине, и он тащит крест. Это наш Господь на земле. И мы, его последователи, хотим на золотых каретах за ним ехать. Он говорит, вы тогда недостойны меня. Берите крест. Сберегший душу или жизнь свою, или какие-то ценности свои, потеряет ее. А потерявший душу или положивший вот так вот духовно ее на жертвенник, это есть у меня, но если ты заберешь нормально, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Я принесу благословение. Когда я пошел на войну со своими родителями, я, конечно, так не думал и не формулировал так, это довольно жестко звучит, но исходя из Писания я так говорю, то в результате я приобрел мою семью, и то, какие у меня отношения с моей сестрой, такого далеко не было за всю нашу жизнь до обращения. И Бог благословляет. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня, Отца Небесного. И так далее. Иисус очень ясно говорил о том, что страдания, гонения, война – это нормальная часть христианской жизни. Запишите себе еще Марка, 8 глава, с 27 стиха. Марка 8, 27 и ниже. Еще один невероятный текст до конца главы, где Иисус говорит о преданности Ему и о преданности Евангелию, о цене. Что значит наставление Христа для каждого из нас? Я хочу предложить вам 15 выводов из того, что мы прочитали. Что значит наставление Христа для каждого из нас? Первое. Христос драгоценнее, чем весь наш мир. Поэтому гонения не могут заставить христиан предать и отвернуться от Господа. Христиане, которые переживали страдания, они просто демонстрировали, для меня Господь, когда я знаю, какой Он реально такой драгоценный, это не самовнушение. То есть, когда ты под пытками, ты себе ничего не внушишь, кроме одного, боль, когда она уже должна закончиться, я ничего не хочу. Хочу забыться и просто, чтобы этого не испытывать. Но действительно, они видели реально, что Господь драгоценнее, чем все, что они имели. И они могли этим пожертвовать. Это откровение, которое мы получаем через гонение, через тему гонений. Второе. Чтобы праведно пройти страдания, любые страдания, не только такие мощные гонения, мы должны расти в своей любви к Иисусу. Так, чтобы любить Его больше, чем себя. Когда Он говорит, сделай это, но для этого придется выйти из зоны комфорта. И я говорю, этот комфорт для меня меньше значит, чем то, что Он. И поэтому я делаю это ради Него. Нужно пойти и признаться в своих грехах перед кем-то, попросить прощения. Очень больно, очень дискомфортно для меня. И ты отказываешься от твоего комфорта и подчиняешься Ему, потому что ты любишь Его больше, чем себя. Нужно расти в любви ко Христу. Третье. Бог может дать сверхъестественные силы для послушания Ему и для прославления Его в страданиях. Мы видим это в том, как самые простые люди переживали гонения. И мы не видим в них силы, в самих. В людях нет вообще силы такой. Если человек переживает гонение, это Божья сверхъестественная сила. И Бог может давать такую сверхъестественную силу. Мы должны надеяться на нее, мы должны ожидать это от Бога. Я вспоминаю, как в Китае пытали одного христианина несколько десятилетий назад, и ранили его очень сильно, потом его опускали в такую емкость, там было очень много пиявок, которые к нему присасывались, потом поднимали там что-то дальше, может быть, солью или чем-то посыпали его. И он говорит, удивительно, когда все это со мной делали, я реально физически ощущал просто наслаждение. Бог делает сверхъестественные вещи, когда Он просто физически сверхъестественные для нашей души дело действует. Поэтому мы можем на это уповать, дает нам сверхъестественную стойкость. Может быть, мы дрожим, как осиновый лист, да, но все-таки мы проходим испытания верно. Пятое. Четвертое. Мы должны увидеть маленькие страдания в наших сегодняшних жизнях и учиться их праведно проходить, чтобы готовиться к гонениям, если мы удостоимся переживать гонения. Чтобы переживать гонения завтра успешно, нужно сегодня пережить свое раздражение. Если я сегодня проиграл в раздражении, то знаете, что это значит? Это значит, что что-то помешало мне получить то, что я хочу, а я это хочу, это моя зона комфорта, кто-то что-то забирает от меня, и я злюсь или раздражаюсь, что я не могу это получить. А Бог говорит, не злись и не раздражайся. А я злюсь, потому что я не готов потерять это. Для того, чтобы быть готовым переживать большие гонения, нужно переживать маленькие. Праведно. Пятое. Даже очень религиозный, формально имеется в виду, формально христианский мир, даже очень религиозный мир, даже христианский формально, ненавидит Бога. Но эта ненависть скрыта до поры до времени. Поэтому не будем обманываться о сути окружающих нас, интеллигентных безбожников. Не будем думать, что Украина наполнена людьми, которые, если они не рождены свыше, но очень христиане, религиозные, то они, конечно, все правильно проанализируют. Очень многие сегодня христиане, они стали христианами ровно сразу после того, как положили какой-нибудь партбилет или даже не ложили его. У них КГБшное прошлое у кого-то, партработническое какое-то прошлое или какое-нибудь атеистическое. И это просто было популярно быть атеистом, сегодня популярно быть христианином, завтра будет популярно быть агностиком, и они будут это все менять. Не будем обманываться, братья и сестры. Украина не суперхристианская страна. Это популярная религия у нас, да, и нам от этого хорошо, конечно. Но не будем думать, что люди действительно покорны господству. Поэтому как только будет затронута их драгоценность, они будут уничтожать тех, которые затрагивают эту драгоценность. Шестое. Мир ненавидит Бога. И поэтому ненавидит его людей. Даже если это скрыто на данный момент. Не будем жить в иллюзиях. Мы живем на вражеской территории. И поэтому в любой момент могут в любой стране начаться серьезные преследования христиан. Это не потому, что люди добрые и такие современные, интеллигентные, этого не происходит. Седьмое. Гонения имеют не логическую подоплеку, но духовную. А именно подоплеку ненависти сатаны к Богу и его людям. Поэтому гонения возникают в самых неожиданных местах и самым нелогичным образом. Я вспоминаю, как пасторов садили в тюрьму и ссылали. В Советском Союзе была свобода вероисповедания, если, может быть, кто-то забыл, официальная. Поэтому пасторов нельзя было садить за религию. Их садили за изнасилование и вот за такие вещи. То есть их обвиняли в невероятных вещах. Они такого не делали. Поэтому логику искать не нужно. Восьмое. Бог позволяет гонениям случиться в жизни христиан, так как Он хочет явить великолепие своей славы, своей драгоценности, великолепие своей любви, великолепие искреннего следования детей Божьих за Ним. И это является ярче всего в страданиях. Девятое. Бог проводит церковь через гонения, чтобы она проповедовала Евангелие и подтверждала истинность Евангелия своим следованием за Христом в страданиях, чтобы Евангелие звучало мощно. Десятое. Гонимый христианин – это христианин, идущий по следам своего Господа, так как Иисус был гонимым и преследуемым. Одиннадцатое. Гонения проявляют, является ли человек настоящим последователем Христа, рожден ли он свыше, имеет ли он силу Духа Святого внутри себя. Это проявляют гонения. Двенадцатое. Гонителей не нужно бояться, потому что они не могут украсть нашу душу, которая в руках Господа. Гонители могут только физическую жизнь забрать, и не больше. Это утешение для тех, кто принял сегодня приговор для основных ценностей своей жизни. Тринадцатое. Гонений не надо бояться, потому что Бог хранит нас до последнего волоса на нашем теле. Поэтому мы в руках Бога, а не в руках сатаны или этого мира. Четырнадцатое. Исповедание Христа в гонениях приводит к славному исповеданию нас самим Господом в самих небесах. Большей славы мы никогда не достигнем, как только тогда, когда Господь будет исповедовать нас в небесах. Поэтому будем же исповедовать нашего Господа. И 15. Потеря комфорта, того, чего мы желаем, даже самой жизни, дает нам жизнь из рук Иисуса Христа. Жизнь с большой буквы. И это, конечно, еще не все. Но эти уроки драгоценны для нас. Пусть Бог благословит нас переживать трудности в нашей жизни, поддерживать гонимую церковь и готовить себя к гонениям, если Бог даст нам такую честь переживать их. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Господи, что сегодня мы получили подтверждение, что Библия не книжка человеческая. Никто из людей, который пытался бы религией управлять массой, охмурить людей, заставить их делать что-то, что он хочет, никогда бы не писал о таких угрозах. Потому что по-человечески это совсем не привлекает. Это отпугивает. Такими вещами не сможешь заставить людей что-то делать, манипулировать ими. Господи, спасибо за это подтверждение. И спасибо, Господь, за то, что мы здесь, в церкви, можем проповедовать такие отрывки. Может быть, болезненные, может быть, пугающие кого-то. Но это Твое Слово, это то, что Ты говоришь. И нам нужно пережить этот шок. И нам нужно слышать эти слова. Пожалуйста, благослови нас, Господи. И, пожалуйста, благослови всех тех, которые переживают гонения и страдания. Утеши их, укрепи, дай им взирать на Тебя и утешаться Тобой. И еще, Господи, помоги нам, как мы приняли факел веры, факел исповедания, веры в Тебя, дай нам с максимальной верностью нести его дальше. Дай нам чувствовать ответственность, что каждый из нас ответственен за то, как мы несем его и передаем следующим поколениям. Слава Тебе, Господь. Аминь.